Покаялся хорошо, согрешил плохо, опять покаялся хорошо. Это не просто радость прощения, это радость спасения, это радость наполнения Святым Духом. Вы знаете, тот человек, который не пережил вот радости исполнения Духом Святым, он будет сранку радостный, под вечер уже ниякий. На утро не разберешь, там через несколько дней, потому что ну, вся его радость зависит от того, как он себя чувствует. Но когда человек спасенный, знаете, это независимо, как он себя чувствует. Это зависимость от веры. Я знаю, мой Бог, живой Бог, Искупитель мой, Он восстановит. Завтра Он благословит, потому что сегодня я смиренным перед Ним. Знаете, желание Господа сделать нас свободными. А вот желание дьявола нагрузить. Это правда. Это не значит, что мы заботиться не должны. Сегодня слышал разговор двух пасторов. Один уже такой пожилой, 67 лет, говорит, у меня в сарае только одни куры остались. Я уже такой, мне уже, знаешь, коровы нема, кабанчика нема, одни куры, я свободный. А другой говорит, что ты радуешься, возьми у меня кроликов. Говорит, зачем? Говорит, дохода мало, но заботы будет. И вот два человека поговорил, то есть если тебе мало заботы, то ты возьми мне кролика. В принципе, доход небольшой, но, говорит, заботы, будешь ходить целый день, и опять будет забота. Но это так, к тому, что вы немножко расслабились. Я хочу действительно говорить сегодня серьезную тему, чтобы мы и делали, и доход был. Потому что Писание говорит, что иногда мы много суетимся, но а результата большого нету. Но когда Бог говорит к нам, Он говорит, чтобы у нас заботы меньше было, а результат был больше. Это не значит, что Он гультаев благословляет, неправда. Но тем не менее, желание Господа как больше высвободить нас для служения Ему. Он прекрасно понимает, что жизненные обязательства и обстоятельства связывают нас. Поэтому Его желание как можно больше освободить нас, чтобы мы были плодотворнее для Него, но не для того, чтобы нам легче жилось. Знаете, те люди, которые получили какое-то облегчение, они больше денег заработали, как-то могли себе позволить отдохнуть, но не были направлены к Господу, начали грешить. Свобода стала поводом угождения плоти. Поэтому желание Господа не просто освободить нас, а освободить с определенной целью, чтобы мы больше посвятили себя Ему. Аминь. Вот такая свобода называется евангельской свободой. А свобода от забот – это, по сути, рабство. Человек попадает в другие обстановки, которые неблагоприятные. Я хочу говорить сегодня одну тему, которая... Как вы хотите, так ее на себя и назовите. Но я буду говорить о том, почему люди Божьи не принимают Божьего Слова. Парадоксально звучит? Почему Божьи не хотят слышать Божьего? Может быть, Божьи надо поставить под вопросом, но тем не менее, вся Библия направлена и показывает то, что порою язычникам больше некоторые вещи нравились, чем Божьему народу. И мы попытаемся с вами определить некоторые причины. Очевидные, мы не будем идти в богословские какие-то термины очень-очень-очень глубоко копать. Знаете, к вечеру христиане уже не всегда, они утреннее собрание побыли, потом днем подремали, то уже в вечернем собрании не всегда можно глубоко копать. Но тем не менее, я хочу, чтобы мы увидели, что же на самом деле происходит. Почему те люди, которым Бог посылает Слово Свое, бросает слова за хребет. Вот так, перебрасывает. Или же другому адресуют. Может быть, не все настолько уже грешники большие, то они обычно другому переадресуют. Хорошие почтальоны. Вот это тому, тому, тому. И когда слово звучит в собрании, проверьте себя, кому мы переадресовали слово. Но Слово Божье, Он имеет несколько направлений, когда оно звучит. Бог посылает Слово, чтобы нас с вами возродить. Бог посылает Слово, чтобы исцелить. И Бог посылает Слово, чтобы предупредить нас. чтобы душу нашу отвести от какого-либо предприятия Господу неугодного. Потому что Бог знает, с чем завтра нам придется столкнуться. Бог знает, какие искушения дьявол приготовил для нас. И ничего Бог не делает. Когда-то мы читали в Писании, не открыв тайны рабам своим пророкам. Прежде чем что-то будет происходить, Бог народ предупреждал. Я верю, что веру Святого Духа, тем больше каждый из нас есть водимый Духом Святым. Если это не просто теория. И поэтому три направления, которые делает Божье Слово. Оно нас возрождает. Божье Слово нас исцеляет. Нет другого средства получить исцеление. Ты приходишь, звучит Божье Слово, вера возрастает, и получаешь исцеление. Аллилуйя! Я вчера проповедовал на одной женской конференции. Сегодня был в этом регионе. Подошла одна женщина и говорит: «Слушай, целую ночь не могу спать. Слово, которое ты проповедовал, мою веру возбудило. Помолись вместе со мной». Я говорю: «Давно забыла молиться об этой нужде, но послушала слово». Я говорю: «Внутренне исцелилась от неверия. Хочу, чтобы ты помог принести нужду перед Господом». Иезекииля, 3 глава, с 1 стиха. «И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, который слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделаю и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба, как алмаз, который крепче камня, сделаю я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Аминь. Достаточно серьезное слово Господа, и оно вначале показывает нам, что те люди, которых Бог посылает, они чем-то должны быть наполнены. Если ты хочешь говорить от имени Господа, слово должно быть не в разуме твоем, слово должно быть в твоем сердце. Аминь. Оно должно войти в твою внутренность, и прежде чем ты хочешь, чтобы оно стало сладким для людей, оно должно стать сладким для тебя. Аллилуйя! Прежде чем ты хочешь, чтобы люди приняли это слово, ты должен напитаться этим словом. Сын человеческий, съешь этот свиток. Знаешь, придет время, эта Библия никому не нужна будет. Это бумага. Мы говорим, это святая книга. Свято то, что написано, это бумага. И мы иногда берем, читаем это, и совсем ничего не происходит в сердцах людей. Но если ты, образно говоря, съешь Библию, если ты напитаешь ею внутренность твою, если Слово Божие будет здесь, вот, и оно будет слаще меда и капли сода, оно будет дороже всего. Тогда то, что внутри тебя, знаешь, если сладко во рту, то нема оскомины на лице. А? Знаете, иногда некоторые представляют, что они лимон едят и хотят сделать весь вид, что он им такой приятный. Но все равно так и перекосит. Потому что горько во рту. Если сладко там, если тебе приятно, то на лице твоем видно, что приятно, правда? Если в сердце там глубоко сладость та, которую хочет видеть Бог, то Бог говорит: прежде чем я тебя пошлю, я хочу, чтобы ты напитался. Поверьте, дорогие мои, даже если внутри нашего сердца будет все сладко, это не гарантирует того, что те, кому мы будем говорить, им сразу станет сладко. Это не гарантирует. Но это говорит о том, что теперь ты будешь говорить устами Господа. Он говорит, будешь говорить моими словами. С людьми невозможно сегодня говорить своим языком. Когда начинаешь говорить языком Библии, говорит, что ты мне всю Библию? Ты что, не можешь так со мной поговорить? С тобой так невозможно говорить. С тобой даже, я иногда говорю, невозможно говорить, как написано, а уже обычным языком тут тебя никто не переговорит. Ты там так подкован, что сейчас с тобой никто не может, с тобой только можно говорить Божьими словами. Аминь. Братья и сестры, когда вы вступаете в какие-то разговоры на работе, вы думаете, что вы их переговорите или докажете им что-нибудь? Если вы хотите, чтобы они либо замолчали, либо скорее отстали, начните говорить им Божьими словами. Сразу начинаю уходить. Но когда вы просто начинаете рассуждать, начинаете доказывать, у нас пятидесятников много на земле, это неправда, что православные больше. И мы просто будем им доказывать. Ничего не получится. Когда ты возьмешь Священное Писание, прочитаешь несколько стихов, все, замолкают. Но оно должно быть в твоем сердце. А для того, чтобы оно было в твоем сердце, ты должен это съесть, образно говоря. Ты должен проглотить Библию, внутри тебя она должна быть. Если пропадет сейчас свет. Я знаю, что мы многие песни вже не заспеваем. Бо не бачите мы слов. Скажите, а что с нами получается такое? Десятки лет, я часто говорю об этом, одну и ту же песню, но мирские забыть не можем, кто с мира поприходил. Иногда говорит, грая и спевая, гонишь эту песню, она грая и спевая внутри. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Только честно. А, видите-ка. Почему? Почему она внутри грая и спевая? Сказать вам почему? Да вы ее проглотили. С последним хвостиком ноты она внутри вошла. И потому теперь нужно не с разума, теперь надо говорить, Господи, из сердца моего высвободи это. Не получится. И поэтому пространство занято, память занята. Я не понимаю, как христианскую песню петь 10 лет и забыли песенку, не заспевая. Он говорит, есть у нас любимые песни. Ну, то если твоя любимая песня, то уже точно должен ее проглотить. И ее нету. И от этого порою, знаете, действительно получается какой-то парадокс в христианской жизни. Итак, я чуть-чуть показал то, если мы хотим действительно говорить Божьими словами этим людям, это слово должно быть в сердце. Потому что он сразу же поймет, сам ты слово в это веришь или не веришь. Одного человека начали искушать его друзья, он не был членом церкви, даже не покаявшись, но приходил в молитвенный дом слушать слово. И его друзья начали смеяться, говорит, ты что, уже поверил? А тот говорит, не. Но чего ты ходишь туда? Говорит, а я люблю слушать проповедника, который верит в то, что говорит. Мне, говорит, нравится слушать того, который верит в то, что сам говорит. Вы знаете, когда вы слушаете сегодня политиков, особенно как предвыборная кампания, каждый как начинает говорить, вы плюетесь, потому что он сам не верит в то, что говорит. Он говорит, а вы говорите, Бенджамин, возьми то, что обещаю людям. То есть, поверьте, человека, который не верит в то, что говорит, ну, мягче говоря, его не хочется слушать. С другой стороны, даже как-то отвратительно слушать. Когда он не верит в то, что говорит. Но он думает, что вокруг люди глупые. Итак, Бог говорит, я тебя посылаю к моему народу. Я думаю, что Иеремия должен бы сказать, о Господи, я думал, ты до меня до язычников пошлешь. Те, которые меня поджарят. Те, которые меня там, я не знаю, что сделают со мною. В жертву меня принесут. А тут ты меня до своих посылаешь. О, это так хорошо. это хорошо, пока мы не понимаем, да? Вы знаете, что вся эта проблема народа Божия в том, что свои очень часто оказываются чужими. И христианин бывает, как в советских фильмах когда-то было, что свой среди чужих, и чужой среди своих. Иногда так случается, если не больше, чем иногда. И он говорит, ты пойдешь к ним, но заранее я тебя предупреждаю, что они тебя слушать не будут. Вы представляете, он, Господь говорит, слушай, Анатолий, ты сегодня в собрании должен проповедовать, но даже и не мечтай, они тебя не услышат. Они твоего слова не примут. Вы, хористы, сегодня будете петь, но Олеся, не мечтай, песню никто не примет. Вы понимаете, да? Вот заранее, ты еще ничего не сказал. У тебя там внутри наполнено, Бог горит, там есть все, сладко во рту, передать хочется. Но Бог говорит, они тебя не примут. Ты не мечтай. Ты будешь говорить, перед тобой будут такие все понимающие лица, но с глазами стеклянными. Попробуйте поставить себя на место этого человека. Но в церкви вам сложнее понять. Вы садите дома перед собой сына своего или дочку свою. И вы им говорите иногда. И он больше всего из уважения к вам или из того, что еще малый, боится наказания. Он просто слушает, но в никуда смотрит. Его это не касается. Знаете, как больно родителям? Но это малые дети. Более того, мало того, что там стеклянные глаза. Христос исцелил человека, у которого была сухая рука, правая сухая рука. Исцелил в субботу. И они наблюдали, не исцелит ли в субботу. Это Луки, по-моему, 6:11. Не исцелит ли в субботу? И вот когда в 11 стихе написано, когда это случилось, они в бешенство пришли. Представляете? Собрание. Иисус слово говорит, чудеса происходят. А люди приходят в бешенство. Христиане не бывают такими, правда? Это только фарисеи такими были. А в Новом Завете такого не бывает. Скажи, а во что ты приходишь в собрании, когда услышал не то, что хотел услышать? Я наблюдал за некоторыми в пятницу, когда говорили урок о внешнем виде христианина. И вроде бы практически всем все нравилось, потому что, ну, там так. Но один момент, и сразу так раз, и гримаса на лице, что о правилах, о законах, о форме одежды, о внешнем виде в церкви имеет право говорить только пастор. Член церкви друг другу не имеет права, ты не так выглядишь, это, не... это задача пастора, и некоторых раз, так и показались зубы. А чего? А потому что сердце. Итак, три причины, по которым люди не хотят принимать Божье Слово. Первая из них, у них лоб. Какой? Крепкий. Знаете, должен быть дух крепкий. Но если лоб крепкий, это говорит об упорстве. Упорство. А вы знаете, что упорный, он лоб разобьет, но не. Я помню, когда отец мой овец держал, баран повесился. Моя меньшая сестра качеля висела на груши. И она так от земли вот была на таком расстоянии. И, знаете, если овечка туда, то овечка раз где-то почувствовала, она взад сдала. Авраам шел, и так вот шею начал давить, давить, и закрутился, и повесился. Все, ничего, задавился. Он зад сдать не мог. Вы бы видели, как там земля вырыта. Но зад сдать не мог. Батька говорит, приезжай, говорит, баран повесился. Я говорю, что такого никогда не слышал. Но упорство, знаете, люди упорные, они не в состоянии просто, ну, логически помыслить. Ведь если бы эти люди не были с таким лбом, то ведь они бы могли понять, что Бог нам говорит во благо. Они не понимали такого. Вы знаете, что американцы не понимают русских, потому что у них не тот менталитет. Ему говоришь, он не понимает, о чем ты говоришь в этом случае. У него нет такого понятия. У него нема понятия, что в машине можно что-нибудь проволокой прикрутить. А в нем менталитете такого не заложено. Серьезно, я такие неисправности в машине исправлял, они смотрели, говорит, слушай, тут же мастер надо. Я говорю, какой тут мастер? Тут простой любой наш человек, дитя наше, оно это сделает. А у него вот этого понятия нет. Менталитете. Вот что-то похожее. Вот в менталитете Божьих людей нет такого понимания, ну а почему это говорится? Раз это говорится, значит оно не с целью, чтобы меня. Вы думаете, что я говорю о том, чтобы с целью показать тех, у кого лоб медный? Это неправда. Я просто хочу показать характеристику, что тот крепкий лоб может быть у меня. Бог может говорить, я буду упираться. Но во вред себе. Потому что все Писание, в принципе, вся воля Божья для нас, она благая, угодная и она же нам хорошая. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему, Писание говорит, ты сам себе что делаешь? А? На голову собираешь. Знаешь, чего говорить? Сам себе уголья собираешь. По упорству. Знаете, это было время, когда у Израиля не лучшие дни были. Там переселение, там трудности. Лишь только потому, что не слушались Господа. И Бог в переселении говорил, и они все равно не принимали. А говорить надо. Вы представляете, в каком положении находятся Божьи люди, пророки, служители. Говорить надо... А слушать тебя не будут. Но здесь я хочу сказать одну вещь. Не хочу вас обидеть, но у служителя, у проповедника первичное Бог, вторичные люди. Если это поймем, тогда, может быть, действительно выполним волю Божию. Но если ты будешь пытаться угодить, если люди будут первичные, тогда Бог станет вторичным. Пусть у тебя Бог будет на первом месте, тогда вторичные иногда что-то примут. Уж лучше быть действительно в руках Божьих, чем попадать в руки человеческие. Итак, крепкий лоб. Это то, что приходит в жизнь человека, когда он угашает Святой Дух. В конечном итоге приходит противление воле Божией. Вторая причина. Жестокое сердце. Попробуйте мне описать жестокое сердце. Какое оно? Ну, израненное нам понятно, да? Рубцы какие-то там, раны, кровоточит. А жестокое? Ну еще. У нас же есть Слово Божие. Жестокое сердце. Какое? Ну хотя бы одно качество жестокого сердца. Твердое. каменное, да? Невозрожденное будете говорить. Хорошо. Еще. Холодное. Немилостивый человек, правда? Бесчувственный. Жестокое сердце чувствовать не будет боль другого человека. Недоступное. Ну, может быть, это к первому больше отнесем, но тем не менее. А вы знаете, что жестокое сердце — это то сердце, как, которое даже специально закрывает уши. Я иногда смотрю в собрании, когда нравится слово, сидят, слушают, как не нравится, с детьми начинает играться. Как будто я не слышу. Друг с другом начинают разговаривать. Или больше того, я некоторые смотрю, сяду вот так. Жестокое сердце. У Израиля было жестокое сердце. И как финал, мы с вами не сказали, ведь жестокое сердце — это то сердце, которое сразу же в ответ начинает строить планы. Еще не закончил слово говорить Иисус. Не все, что Он делал, еще закончил в этот момент, они уже помышляют, что бы ему сделать. Что люди не разошлись. Этот человек этой рукой сухой показывает, вот что Бог сделал. Они уже замышляют, что бы сделать ему. Но я вам скажу одну вещь, братья и сестры. Что если Бог послал, то Бог и защиту свою обеспечил. Аминь. Говорит, что бы они ни сделали. Я говорю, твой лоб. Слушайте только внимательно, не думайте, что у Иезекииля тот же лоб будет, что и у этих людей. Но вот я и твое лицо сделаю крепче против лиц, их твое чело крепким против их лба, как алмаз, который крепче камня. Вы знаете, что это борьба. Если на моем пути, как проповедника, встречается человек с крепким лбом, то с обычным с ним не сразишься. Мне тоже надо крепкий лоб. И чуть-чуть крепче, чем его лоб. Иначе у меня будет сотрясение. Вы понимаете, что это уже духовный лазарет. Так что не удивляйтесь, дорогие мои, что иногда получается, никто вас не трогал, но вы как столкнулись с лбом, с проповедником, пророком, служителем, говорит, голова у меня болит, куда мне дитесь. Ты попал не на того. Ты попал слишком на крепкий лоб. Крепче, чем твой, и ты не ожидал. Ты думал, тут я такой упорный раз и разобью. А Бог говорит, нет, не получится так. Чем будет крепче твое, тем будет крепче того, кто против тебя. Потому что истина Божья не может быть в поношении. Аминь. Если кто-то сильный против истины, то кто за истину должен быть сильнее? Аллилуйя. Иначе, дорогие мои, не будет победы. Так что не удивляйтесь. Может быть, иногда какие-то проблемы, может, уже с головой что-то случилось. А вы подумайте, в какое сражение вступили. Как алмаз, который крепче камня. Будешь сражаться? Пожалуйста. Хочешь войны? Пожалуйста. Хочешь мира? Я буду с миром с тобой. Хочешь войны? Давай на шпагах. И каждый будет говорить, чем наполнен. И Иезекииль говорит, я буду говорить словами Божьими. Это сражение. Но рассчитывать на победу может быть не скорую, но может тот, который говорит словами Божьими. Хотя на первых порах люди злорадствовали, они были как бы наверху, а Иеремия, Иезекииль, Исаия были в поношении. Поэтому послушайте, жестокое сердце, оно не просто не принимает Божий слов, оно сразу же строит планы в ответ. Я могу сейчас проповедовать, тебе что-то не понравилось, так, завтра позвоню Куркаеву. А что делали люди, которые окружали Иисуса Христа? Что же нам придумать? Что нам сделать с Ним? Вот это жестокость в сердце. Вы знаете, если вы сейчас зеркало, вот я жалею, что вот эта вся часть сейчас не зеркало. Серьезно вам говорю. Я вот, интересно было бы, чтобы просто вы смотрели, на себя посмотрели в зеркало. Так бы сразу видели все. Что вот здесь? Потому что лицо показывает, какое сердце. Веселое сердце делает лицо веселым. И третья причина, почему люди не принимают Божьего Слова. Говорит, они мятежный дом. То есть, на удивление, но мятежный человек другого считает таким самым. Когда Илья проповедовал дому Ахава во время Иезавели этой нечестивой Ахавани, два сапога пара, Ахав находит и говорит: нашел ты меня, враг мой, возмущающий Израиля. Говорит, не я, а до ты и дом отца твоего возмущают. То есть, вот интересно смотреть на основании Священного Писания, что мы показываем, говоря о другом, мы показываем, какие мы сами. Тот говорит, ты нашел меня, ты, говорит, возмущаешь. Говорит, не я же Израиля возмущаю. Не, говорит, ты возмущаешь, бо ты говоришь неправильно. Так вот, мятежные люди, это люди, которые, ну, возмущают все, которым никогда ничего не нравится, мира одним словом нету в их сердце. Посмотрите, Исаия говорит. Я хочу... 57 глава пророка Исаии. С 19 стиха. «Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Аминь». Вот всю жизнь люди, знаете, как революционеры. У них такой вот дух: все за разоружение, а мы за вооружение. Все мечи на орала, они все орала на мечи. То есть обратный процесс происходит. И Бог говорит, если вот эти три категории людей, не обязательно, чтобы все было в одном человеке, но если найдется в церкви поместной три человека, у одного крепкий лоб, у другого жестокое сердце, а третий революционер, мятежный дух. И вы знаете, что спокойствия в таком народе никогда не будет, потому что слово будет в пренебрежении. Но я думаю, братья и сестры, это мое, конечно, субъективное мнение, но если уже у человека появился крепкий лоб, то у него придет и сердце жестокое, и дух мятежный. Это все будет сочетаться в одном человеке. Теперь представьте, Иезекииль пришел и говорит такому человеку, да он же как на сковородку попал. Вот эти люди, которые с таким положением сердца, когда Божье Слово звучит, они как будто огонь горит под ними, крутится начинает. Где ж ты, на сковородке не сидишь? Горит. И говорит, поэтому они тебя принимать не будут, потому что они не принимают меня. Но ты должен говорить. Скажите, с какой целью? С какой целью говорить, когда тебя не слышат? А Бог говорил, будут они слушать или не будут. Пусть знают, что среди них был пророк, было слово. Зачем тогда это слово, братья и сестры, если его не примут? Это слово было. Да зачем оно, если его не примут? Знаете, зачем? А ведь это слово будет судить нас. Однажды это слово будет судить нас. Либо, когда мы его принимаем, оно уже теперь благословение для нас. А если нет, однажды это слово осудит нас. Потому что весь суд принадлежит слову. Мне хочется, чтобы мы все еще успели насладиться послушанием Божьему Слову. Вы знаете, какое это благословение? Вы знаете, как сильно работает Божье Слово, когда мы Ему повинуемся? Как оно меняет нас? Как оно преображает нас? Как оно исцеляет нас? Какими оно наделает нас старости? Если это слово внутри нас плодовитыми, сочными и свежими, оно действительно делает нас непохожими на себя. Вот сидишь там, что-то делаешь, но когда только начинаешь говорить, преображается человек, когда берет в уста Божье Слово. Иеремия, возьми съешь. Пусть это слово будет внутри тебя. Я не говорю, что тебе надо съесть Библию. Я говорю образно. Кстати, мы читаем, не понимаем, читаем, не запоминается. А почему? А потому что вот здесь его нету. Когда он здесь? В любой момент, в любую минуту это слово приходит, только пришло искушение, и тут же слово Господа в ответ на то, что дьявол приносит слово внутри. И вы знаете, такие люди непобедимые. Пусть Бог сохранит нашу церковь. Пусть среди нас никогда не будет людей, которые не будут слушать Божьего Слова. Вы знаете, незавидная доля тех. Я действительно всегда, когда смотрю на Иеремию, когда смотрю на Иезекииля, других пророков, я думаю, Господи, сегодня мы их ублажаем, сегодня мы их вспоминаем, сегодня мы апостола Павла вспоминаем в каждом собрании. А ведь если бы он был нашим служителем, пастором нашей церкви, Павел и Иезекииль, а ведь бы мы относились к ним не лучше, чем относимся друг к другу. Так же. Я в одной церкви сказал, там постоянно как-то меняли служители. Я говорю, вы знаете, давай нам очередного. Если я вам даже ангела с неба выпишу, то через год вы все равно ему крыло повыщипываете и выбросите. Не получится. Потому что дух мятежный. Давайте проверим себя на вот эти три таких негативных качества. Який же мой лоб? Ну, упорный я человек или неупорный? Или лучше буду оставаться обиженным и никогда правоту не буду доказывать? Какое у меня сердце? Мягкое? Способен Бог что-то слепить внутри меня? Или оно каменное? И какой мой дух? Мирный дух или такой мятежный. Вот эти три качества отрицательных напрочь от нас закроют все обетования Божьи, закроют ту судьбу, которую Бог имеет для нас. И в лучшем случае, что будет, это как Израиль, это лучшее, они считают, что это худшее, это лучшее, что было, когда они были в плену. Он говорит, пропойте нам из песней сионских. Они говорят, мы ж в плену. Как же нам петь песнь Господню на земле чужой? Сожаление о чем-то. И то, вместо того, чтобы покаяться, да, мы споем, а не. Уже время упустили. Все. Пусть Бог благословит нас. Пусть мы действительно, когда видим славу Божию, никогда не уподобимся ни людям Ветхого Завета, ни людям времен Иисуса Христа. Это какое же надо иметь сердце, братья и сестры? Вот какое, представьте на мгновение, кто-то получает в этом собрании исцеление. Но не так, как вы думаете, за него помолились, не так, не той, как надо. Но человек получает исцеление. То, наверное, радуйтесь радующимися, правда? Но если чье-то сердце, чей-то муж вышел, да як он вышел, вынесли его или вышел, но он стоит у алтаря Божий, радуйся. Вот быть на последнем дыхании он пришел сюда.
не суди. А куда же ему идти, как не суди? Действительно, это вот так, так присуще нам. И с каждым годом вот эта демоническая структура, она так развивается. И Божье Слово. В лучшем случае. Вот те, которые говорят, стали как забавные пенцы. Но хорошо сегодня проповедовать, о том же самом. Как всегда. Вот так бывает. Давайте мы с вами помолимся, братья и сестры.